Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Советские писатели о США. Пельняк. Беседа с Борисом Парамоновым. Богатая соседка. Необыкновенные американцы. Владимира Морозова. Этим летом «Американский час» провел цикл передач Владимира Абаринова «Советские писатели в США». Четыре передачи были посвящены американским впечатлениям Горького, Есенина, Маяковского, Ильфа и Петрова. Эти беседы, если судить по откликам наших слушателей и читателей, оказались чрезвычайно популярными. Именно поэтому Борис Парамонов предложил дополнить этот цикл, заполнив несколько лакун. Сегодня Борис Михайлович расскажет об американском романе-травилогии Бориса Пельняка.
Борис Пельняк был в Соединенных Штатах в 1931 году и совершил путешествие по Америке почти тем же маршрутом, что Ив и Петров в 1935. Он написал об этом путешествии книгу под названием «Окей. Американский роман». Сопоставление этих книг дает яркую позитивную иллюстрацию к литературным теориям формалистов. Один из формалистических постулатов – литература не есть отображение действительности, следовательно, не каких значимых выводов социально-политического плана из литературы сделать нельзя. Есть материал и есть стиль. И стиль куда важнее. Материал у Ильфа и Петрова, с одной стороны, и Пельняка, с другой, одинаковый. Америка. А книги получились совершенно разные. Я бы так простыми словами сформулировал впечатление от обеих книг. В одноэтажной Америке страна предстает приятной, располагающей к себе, а у Пельняка отвратительной, хотя и не лишенной элементов величия.
Еще бы, при русской любви к географической магии, по крайней мере, громадных размеров страны Америки, уж никак нельзя отрицать.
При этом, что интересно, Александр Александрович, ведь идеология у Ильфа Петрова и Пельняка номинально одинаковая. Они советские писатели, и этого ни в коем случае не отрицают, а наоборот подчеркивают. Так в чем же дело? Почему такие разные книги?
Потому что писатели разные, стилистически разные.
Опять же, простыми словами скажу. Ильф и Петров писатели хорошие, а Пельняк скорее плохой. Он раздражающий писатель, выкрутасами своими раздражает. Новатор, который был эпигоном. Вот формула. Кстати, он эпигон Андрея Белого. И знаете, кого он мне еще напоминает? Вознесенского, такого же натужного авангардиста. Пельняк любит сочинять какие-то вымученные словечки или искажает всем давно известные. Он, например, пишет не «оазис», а «оаз». Почему-то избегает слова «или», пишет везде «иль». Придумывает слово «холостёж», «холостая молодежь», значит, пассажиры парохода балуют, то есть устраивают бал. Или вот такое, в витрине был выставлен одежный снаряд. Это значит снаряжение, то есть предметы одежды, в конце концов. Это очень скоро начинает раздражать читателя.
Неологизмы часто невыносимы, даже когда они встречаются у гениев. Меня у Маяковского всегда бесило «до дней последних донца». Хотя это еще безобидно. Даже у Мандельштама знаменитая строка «он один лишь бабачит и тычет» кажется выпирающей лишней.
Но это, в общем, мелочи. Для стиля Пельняка наиболее важно другое. Он отказался в прозе от внятно артикулированного сюжета, заменил его соположением разных по материалу кусков и связывает их чем-то вроде музыкального контрапункта, дает связь повторением какого-то определенного мотива в разных кусках.
Возможно, это влияние модного тогда доспасоса. Солженицын использовал нечто похожее в своих поздних опусах.
И еще один прием для него характерен. Он любит вместо описания давать перечисления, инвентарь предметов, относящихся к тому или иному фрагменту. И вот так же он написал книгу об Америке. Он попросту перечисляет. Берет, например, американскую дорогу, знаменитые американские хайвеи. Образ один. Он сравнивает дорогу с конвейером на заводе Форда. Но на этом конвейере автомобили не делают, а по нему автомобили едут. И вот это всячески разворачивается, вернее, наворачивается. Получается довольно выразительно, но вскоре утомляет. Или еще пример. Он говорит, что в Америке электричества много, и начинает перечислять, где оно и как. И на улицах, и под землей в сабвее, и в лифтах, и дверные замки на электричестве, и рефрижераторы, холодильники, и в швейных, и пишущих машинках, в автомобильных аккумуляторах, и дальше, и дальше, и дальше. Страница на полторы без абзацев. Вас начинает подавлять, давить это перечисление. Вы начинаете задыхаться. И так обо всем. И о Голливуде, куда Пельняк был приглашен исправлять сценарий советской жизни в представлении Голливуда. И о чикагских бандитах, о рэкетирах. Пельняк называет их ракетчиками во главе со знаменитым Ал Капоном. О неграх и индейцах. И о деятельности американских политических машин. И о засилье рекламы. Получается, что американское изобилие приобретает негативный оттенок.
Понятное смятение. Моя теща сказала об Америке одно. Здесь слишком много товаров.
Но не верьте этой картине. Пельняк дает не образ Америки, а образ собственной прозы.
Все же дал он какое-то представление об Америке? Заметил что-то верно? Факты какие-то достоверные сообщил?
По-моему, нет. То есть, конечно, факты сообщал, но очень приходящие по своему существу. Все, на чем он настаивал и широко по своему обыкновению размазывал, все это уже устарело. Глубинного образа Америки не возникает. Америки на все времена у него нет. Ну, например, об отлегерах-контрабандистах спиртного при тогдашнем суком загоне. Он пытается сделать обобщение, мол, эти бандиты проникли насквозь американскую политическую машину. Ал Капон чикагского мэра выбирает. А сухой закон отменили через год после приезда Пельняка в 1932 году. Он не жалеет черных красок в описании американского политического процесса, но не замечает главного – его соревновательности и гласности, сменяемости политической власти. Даже про Голливуд устарело. Пельняк пишет, какой эксплуатации подвергаются голливудские звезды системой кабальных договоров. Так и это устарело.
В 1936 году кинозвезда Бетти Дэвис восстала против договорной кабалы и судилась с Голливудом. Процесс она проиграла, но создала прецедент. Договорная система была пересмотрена, артисты высшего класса получили возможность сами выбирать, где играть, какие сценарии принимать, какие отвергать. И уж их жалеть не приходится. Голливуд заточен под звезд.
Но вот что еще нужно сказать о книге Пельняка «Окей». В ней негативный образ Америки возникает не только от писательской манеры автора. Он укоренен в самом мировоззрении Пельняка. Мировоззрение это он к 30-м годам начал маскировать, но истинные его симпатии тут и там прорываются в его американском романе. Пельняк – почвенник, певец российских, российских, как он любил уточнять, стихий. Он даже революцию большевистскую пытался увидеть в этом образе стихии, возвращающей Россию к ее истинной допетровской сущности. Апофеоз этого мировоззрения в романе Пельняка «Голый год». И очень интересно, как отнеслись к этому сами большевики. Например, в суждениях Троцкого, который очень любил читать и поговорить о литературе.
Целую книгу выпустил в 1923 году «Революция и литература».
И эта книга отнюдь не лишена интереса. Помимо всего прочего, Троцкий умел писать. Это ни в коем случае не казенный установочный текст. Вот давайте приведем оттуда цитату. «По Пельняку национальное было в 17 веке. Петр антинационален. Выходит, что национально только то, что представляет мертвый груз развития, от чего дух движения отлетел, что проработано и пропущено через себя национальным организмом в прошлые века. Выходит, что национальный только экскременты истории, а по-нашему наоборот. Варвар Петр был национальнее всего бородатого и разузоренного прошлого, что противостояло ему. Декабристы национальные официальные государства государственности Николая I с ее крепостным мужиком, казенной иконой и штатным тараканом. Большевизм национальный Врангеля, что бы ни говорили идеологи, мистики и поэты национальных экскрементов». Конец цитаты. При этом не следует забывать, что Троцкий Пельняка скорее хвалит, большой интерес в нем находит. А сам же Троцкий считал, что смысл русской большевистской революции именно в том, что она преодолевает исторические стихии, вносит разум в исторический процесс. История вообще идет по таким ступеням рационализации бытия. Маркс увидел разум в движении экономики к социализму, Дарвин – в природной эволюции, а Фрейд дает оружие и метод рационального прояснения психических процессов. В общем, Троцкий – типичный представитель, можно даже сказать, последний яркий представитель мощного движения просвещения, воюющий со всякого рода романтическими реакциями. Троцкий был уверен, что можно просветить человека до такой степени, что он утратит свои животные или антисоциальные инстинкты. Увы, с рациональными стихиями царям не совладать, и большевистским просветителям тоже. Вот Сталин с его безумным, выходящим за рамки какой-либо целесообразности террором, и был ответом Троцкому. Вывод. Человека рационализировать нельзя, но институт общественной жизни можно, что и сделано в Америке.
Ну не пора ли нам вернуться к Пельняку, к его американскому роману?
Ну вот на этой теме мы как раз и возвращаемся. Пельняк пишет о своих разговорах с Теодором Драйзером, который спрашивал его именно об этом. Может ли социализм изменить природу человека? И Пельняк, хотя не очень аргументированно, но в положительном смысле отвечал на этот вопрос. Антисоциальные инстинкты, мол, можно уничтожить так же, как уничтожены бациллы всяких заразных заболеваний. Иммунология, мол, создала буржуазная наука, а человека в его психике перестроить социализм. Это реминисценция из Троцкого, конечно. И очень бледно выглядит Пельняк в таких им воспроизводимых дискуссиях. У него то и дело прорываются глубинные его симпатии. Описывая Ниагарский водопад и всячески его прославляя, он не применит упомянуть о том, что его шум заглушает производственные шумы соседственных заводов и фабрик. И вообще воздух на водопаде чище. Или морское путешествие. Пароход с балующими буржуями он ругает, а океан хвалит.
Но это почти блок, есть еще океан.
Вроде того. Или в одном месте он дает как бы лирическое отступление о том, как волку невозможно жить на скалах Манхэттена.
Да, у Пельняка есть роман «Машины и волки». Это он самого себя вспоминает. А что касается волков, то в Америке достаточно природных ресурсов для зверей. Вот на севере штата Нью-Йорк, в Адирондакских горах, полно медведей. Да и койоты в Манхэттен постоянно наведываются. А всего в Нью-Йорке постоянно обитают представители 300 видов дикой фауны. Это если не считать тараканов.
Вообще, всякий раз, когда Пельняк считает нужным продемонстрировать свою советскую правоверность, он звучит фальшиво. Вот, например, он в Калифорнии посетил русскую секту прыгунов и всячески ее дезавуирует. Ложь. Сектанты Пельняку нравились, и все это в России помнили, и никого он обмануть не мог. А все его рассуждения об американских рабочих и как они готовы к классовой борьбе, и как лидеры предательских желтых профсоюзов отводят их от этой борьбы, все эти рассуждения просто убогие, пустые, декларативные. А факты, которые он в связи с этим сообщает, говорят как раз против советской догматики. Пельняк. Гомперс, вождь Американской Федерации Труда, обманул рабочих, уговорив предпринимателей наделять их акциями. Мол, хотят купить классовый мир. А чем мир хуже войны, даже и в рассуждении классов? Спросит нынешний читатель. Вот в Советском Союзе культивировали классовую психологию и вырастили многие поколения агрессивных невежд и хамов, готовых в ненависти своей воевать даже с украинцами, вот уж без всякого сомнения, братьями. Резюмирую. Так называемый американский роман Пельняка говорит больше о Пельняке писателя, чем об Америке. И о стилистике его, и, что много печальней, о его судьбе. Как бы он ни имитировал советскость, его это не уберегло от судьбы жертвы коммунистического террора. И вывод в отношении Америки такой. В ней Пельняк сохранил бы и жизнь, и возможность писать, что ему хочется, а не приспосабливаясь к требованиям демонской власти. Однако вот что еще хочется сказать, и скорее в плюс Пельняку. В одном месте он прибегает к автоцитации. Было у него в одной книге рассуждение о каменной бабе, о ее величии и о том, что муравьи, ползающие по ней, этого не видят. «Нужно встать в рост красоты», — говорит Пельняк. И намек тут довольно ясный. «Встаньте в рост Америки, и вы увидите ее величие». Now the heart, the light.
is calling. This will be our last goodbye. Though the carnival is over, I will love you till I die. Will be